Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы продолжаем наш светлый вечер. В студии Владимир Емельянов, Алла Митрофанова. И наш сегодняшний гость, наша сегодняшняя собеседница Елена Грищенко, редактор и преподаватель МГИМО. Говорим мы сегодня о русском языке. Вот что касается сочинений, и, которые сейчас опять ввели ЕГЭ, опять не оставив альтернативу. То есть получается так, либо ЕГЭ, либо сочинение. А нельзя ли оставить так, чтобы было и ЕГЭ, и сочинение?
Так, а так сейчас и есть, ну, ЕГЭ и сочинение.
Да, да, просто... Может быть, многим людям... Сейчас я понимаю, что я сейчас нахожусь между молотом и наковальней в буквальном смысле этого слова, потому что...
Володя посмотрел на меня и на Елену Михайловну,
да, потому что передо мной два преподавателя, а я, значит, тут дилетант в этом смысле. Но тем не менее...
Не прибедняйся.
Может быть, и не нужно каждому писать сочинение. Может быть... Здесь можно дальше развивать мысль, что и высшее образование, на самом деле, оно не для каждого. Оно должно быть для каждого. Каждый может, и государство обязано предоставить каждому желающему возможность получить высшее образование. Одно дело предоставить возможность, другое дело, когда вот сегодня, там, выбирая новогодние подарки, я в магазине там какие-то сувениры спросил, ну, разговаривался с продавщицей, молодая девочка. Я говорю, а что вы так, ничего себе, в сапогах тут целый день? Ну, я говорю, не... Она говорит, а что делать, я не могу, я вот педагогически закончила, не могу найти работу себе нормальную за нормальные деньги.
Знаете, я сейчас скажу совсем крамольную вещь. Все попортили народовольцы. Дело все в том, что идея всеобщего образования, она, с одной стороны, прекрасна. И, конечно же, говорить о том, что там, надо отменять это всеобщее образование, она идея глупая. Но, безусловно, за последние 100 лет значение аттестата зрелости и значение диплома институтского и кандидатской степени и так далее невероятно нивелировано. Это правда. Безусловно, может быть очень много прекрасных людей, которые Росинанта от Ренессанса никак не отличают. Это вот совершенно не обязательно знать очень многим людям.
Вот я согласен.
Да, совершенно верно. Безусловно. Но мы почему-то все время говорим о том, да, и это такая палка о двух концах и советских времен и досоветских, что если у тебя нет диплома или нету аттестата, ты просто не человек. Но это же неправда.
Это ерунда просто полная.
Абсолютно.
Это не то, что неправда, это просто чепуха.
Это, да, абсолютная чепуха, совершенно верно. И да, мне-то кажется, что проблема нашей школы в первую очередь заключается в том, что в ней дают очень мало базовых знаний. Вот сейчас идет разговор о том, что нужно в школу вернуть астрономию. Ну, трудно, глупо говорить о том, что астрономия – плохая наука. Да, но для того, чтобы изучать астрономию, надо знать физику, математику, да, и еще иметь время смотреть на звезды. А когда это плохо переученная учительница географии час в неделю что-то такое рассказывает про звезды, сама в них ничего не понимая, и одновременно путая астрономию с астрологией, зачем? При том, что у детей нет времени. Опять я возвращаюсь к чуду. Покупаться в русском языке, да? Получить удовольствие от русского языка, получить удовольствие от банальной арифметики. Ну, то есть от вещей базовых, без которых жить нельзя. А дальше уже, да, кому-то будет нужна физика, кому-то нужна будет высшая математика, кто-то будет уедет, я не знаю, под Новгород и будет 40 лет рыться в земле, чтобы вытаскивать свертки бересты, да, и тоненькой кисточкой соскребать с них пыль и переписывать.
Но благоговейно соскребать.
Безусловно. Но для этого же совершенно не обязательно, чтобы это все делали.
Так я, ну вот...
Да, да. Безусловно, конечно.
Елена Михайловна.
Поэтому здесь мне тоже кажется, что в связи с этим, то, что было сказано сейчас и декларировано, в общем, нами, по большому счету, что, ну, может быть, и действительно надо задуматься, а нужно ли там получать высшее образование тому или иному ребенку. Ну, правда, вот ему... Вот, а вдруг он там... Вот что, обязательно институт физкультуры, там, скажем, Хоркина там заканчивать или Нему, да, было в свое время, потому что, ну, есть на глаза результаты, там потрясающая работоспособность. Другое дело, что вся наша система заточена на то, что если они без диплома, значит, меньше там вот этого и так далее, и так далее.
Совершенно верно.
Вот, поэтому, может быть, если сейчас будут такие инициативы по поводу того, чтобы давайте опять, значит, мы будем писать сочинения, ЕГЭ по литературе не будет. Вот, может быть, вот как-то кто-то нас слышит из этих людей, которые решение принимают. Мне кажется, не надо впадать в крайности просто. Надо оставить и то, и это. Кому не нужно сочинение, пусть себе спокойно тестируются по литературе самыми простыми вопросами, чтобы, ну, было понятно, читал хотя бы человек, открывал
произведение или нет. Нет, там тесты по литературе, Володь. Это там немножко другая система. Давайте сейчас не будем в эту сторону далеко уходить, потому что для этого нам нужно сидеть здесь со специалистами, которые придумывают эти экзамены, и разбираться, что там есть, чего там нет на самом деле. Мне бы хотелось вернуться к разговору о том, что на самом деле очень важно уметь слышать ребенка. И это,
совершенно,
кстати,
верно.
К слову, о его будущей профессии.
Безусловно.
К чему у него есть склонность, к чему нет.
Безусловно.
И учиться думать вместе с ним. Думать нам самим и учиться думать вместе с ним.
Безусловно.
И его тоже учить думать.
Безусловно.
Знаете, я тут провела небольшой опрос у своих студентов, расспросила, а как они писали эти самые сочинения, что это было. И, ну, то, что там судорога прошлась по всем лицам, это даже просто, я не знаю, не могла это ничем зафиксировать, но я, мои глаза это запомнили, я это не забуду никогда. А дальше я стала спрашивать, что, как, почему. Ну, оставим в стороне сейчас вопрос, что они с пятого класса сочинений в большинстве своем не писали. А дальше где-то в классе в 10-м, в 11-м они постепенно начали упражняться на этом поприще. И упражнения сводились к тому, что им объясняли. Если вы сможете 5 способами выразить одну и ту же мысль, и в 5 абзацах одну и ту же мысль разными словами повторите, а эта мысль должна состоять из того-то, из того-то, из того-то, то считайте, что вы сочинение написали. И у детей от этого судорога. Они говорят, вы понимаете, мне вот там, это несколько человек сказали, ощущение, что нам нужно себя впихнуть в какое-то прокрустово ложе. Если не впихнемся, нам отрежут все лишнее. А то есть их, как бы их внутренний мир, их личность гораздо больше, шире, богаче, разнообразнее, чем то, что им нужно выдать в этом результате. И вот в качестве этого экзамена. И это, конечно, сложность, потому что я понимаю, что они через это стали бояться думать.
Безусловно.
И теперь я думаю, тоже, там, система эта, пусть с экзаменами и так далее, пусть она развивается по какой-то своей логике, но чем мы можем им помочь? Как мы можем вместе с ними научиться думать и научиться их слышать? Что для этого можно делать, когда они уже подростки или когда они уже, там, я не знаю, им 17-19 лет?
Ну, во-первых, научиться не торопиться, в отличие от всей современной жизни, которая несется с невероятными скоростями. Во-вторых, увидеть в них людей, да, и я вот свои занятия, особенно со второкурсниками, с которыми у меня стилистика, каждое занятие начинаю с такого психотренинга, да, когда я им говорю, что я по умолчанию считаю, что вы все умные, талантливые, хорошие, что я с вами разбираю не вас, а я разбираю ваши тексты, которые не получаются только потому, что вы не научились еще это делать, у вас еще не было практики, да. Дело все в том, Алла, что мы еще все время забываем, что большинство современных учителей, и это с советских времен так, если двоечник, то в ПЕД или в МЕД. Да? И у нас ведь очень мало учителей, которые занимаются детьми, которые любят детей. И мы опять возвращаемся к вопросу чуда, да? К тому, что пытаться законом заставить учителей любить детей, любить русский язык, так же глупо, как пытаться детей заставить любить Льва Толстого или там Александра Пушкина. То есть мы же все время пытаемся все это сделать на уровне какого-то всеобщего закона.
На уровне механизма какого-то, который,
безусловно,
должен работать сам по себе автоматически,
безусловно,
а любовь так не рождается.
А в этом смысле и русский язык ровно такой же. Вот он умнее нас. Он живет своей жизнью и живет. Меняется, там, превращается, что-то съедает, что-то переворачивает, что-то изменяет. Но он живет и живет и живет, и ничего с ним не делается. И он все равно остается русским языком.
К слову о русском языке. И, собственно, наверное, и про студентов тоже будет этот вопрос. Говорят сейчас о том, что беднеет наша речь, о том, что она, ну, в каком-то смысле так девальвировалась или деградировала, не знаю, как здесь правильно выразить эту мысль, и что в этом смысле нам срочно надо спасать нашу речь, спасать наш язык и так далее. То, что говорите вы, свидетельствует об обратном. Даже то, что в нашей речи такое количество заимствований сейчас, это некий естественный и логичный процесс, отражающий те процессы, которые имеют место в нашей жизни. И к этому не нужно относиться трагически, к этому нужно отнестись, судя по всему, философски.
Безусловно.
Как тогда в этом случае нам можно было бы участвовать в развитии нашего языка? Если мы не хотим, ведь эта тенденция к упрощению жизни, речи и всего остального, она же тоже имеет место. Как здесь пройти между Сциллой и Харибдой?
Ну, то есть я думаю, что здесь первое и главное – это не про язык и не про речь, а про нашу жизнь, которая беднеет.
Конечно, безусловно. И это
в этом смысле вам-то как раз вот здесь, на Радио Вера, все карты в руки. Это как раз ваше прямое занятие. Да, говорить
в каком смысле? Беднеет, ведь вы имеете в виду
нематериальный
аспект. Хотя и в этом смысле, наверное,
нет,
тоже.
Нет, я имею в виду нематериальный, ровно потому, что материальное становится все важнее и важнее. И, безусловно, от этого никуда не денешься. И опять я повторяю, да, родители не успевают любить своих детей не потому, что они плохие, а потому что у них на это нет времени. Но, ну да, останавливаться и говорить: ребят, смотрите, а вот тут красиво, а вот здесь умно, а вот здесь талантливо, а как сегодня звезды светят, а какой сегодня праздник прекрасно, а как поют птицы, да, а как удивительно сочетается, там, не знаю, дудук с саксофоном.
О, это прекрасное сочетание.
Да, и масса другого. И тут как раз, вот, простите за немножко не ту формулировку, вам и карты в руки. Вы-то затем и существуете, чтобы обратить внимание, остановиться, перестать бежать. Потому что, да, нужно новые сапоги, новые брюки, квартиру, машину, ну и так далее.
Но
это
все очень утомляет.
Это утомляет ровно потому, что в этом нету чуда.
Наверное.
Да, потому что чудо как раз оно не в волшебной палочке, а в том, что есть смыслы. В том, что слова это «не дай мне хлеба», «не дай мне кофе», «не там принеси мне, пожалуйста, хлеба и кофе», да, а в том, что один человек другому дает кофе или хлеб, или я не знаю, что еще, или два человека вместе смотрят на небо. Вот они остановились в своей беготне и посмотрели на небо. Вот они прочли книгу новую, да, и дальше поймали за руку соседа и говорят: слушай, садись, возьми, на, вот тебе книга, ты прочти, как он это пишет. Да, это вот я сейчас прочла, мне совершенно сестра всучила авиатора Водолазкина. И я, со мной такого, я не знаю, 20 лет не было, чтобы я сутки читала, пока не дочитала до конца.
Знакомые ощущения.
Да?
Я думаю, многие с вами разделят переживания по поводу этого романа.
И это вот как раз, и вот эта книжка про язык, про слова, про мелочи. Помните, как там главный герой говорит потрясающие вещи, да? Ему говорят: расскажите, как происходила революция. Он говорит: про революцию вы все знаете, но вот звезды светили, вот бабка голодная шла, вот сапог порвался, да? То есть это же вот про это, про мгновение, про жизнь, которая состоит из чудес.
Если у человека есть воспоминания о таких мгновениях, если и он навык их уметь
видеть,
разглядывать.
Вообще, ему кто-то их показал, чудо-то надо увидеть.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Елена Грищенко, преподаватель кафедры мировой литературы и культуры МГИМО, редактор. Сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» мы говорим о языке и о том, что происходит с ним и с нами, с людьми, которые являются его носителями. Елена Михайловна, а когда у вас проходят занятия, и к вам приходят студенты вот с тем багажом, которые они имеют на сегодня, с отсутствием этого навыка, потому что, ну, судя по всему, наш ритм жизни таков, что он далеко не у всех у нас есть.
Ну, да.
Удается ли каким-то образом с ними выстраивать работу так, чтобы они научились останавливаться, разглядывать? Я почему об этом спрашиваю? Это же, ну, это лайфхак такой, простите за заимствование, но это может быть подсказкой, как действовать для родителей, которые нас сейчас слышат.
Я не знаю, удается или не удается, к сожалению...
А есть результат какой-то? Вы чувствуете
его? Когда со мной, улыбаясь, здороваются старшекурсники, которых я выпустил там 3-4 года, отпустил 3-4 года назад, когда мне пишут, опять же, мои бывшие студенты про «спасибо большое, я там что-то понял», ну да, это происходит. Конечно же, не со всеми, потому что когда группа 25 человек и одно занятие в неделю, полтора часа в неделю, 25 человек ничему не научишь. Это, конечно, профанация.
Елена Михайловна, а вы сами всегда ощущали язык как такое чудо, о котором вы говорите?
Ну, понимаете, я вообще всю жизнь жила в филологической семье, и, да, и с разными языками, поэтому, конечно...
Ваш папа поэт Михаил Дудин.
Да, и мой отец, и моя мама, которая преподавала всю свою жизнь шведский язык и занималась переводами и устными, и письменными, и преподавала язык. И для меня это, в общем, конечно же, такая среда абсолютно естественная.
А что касается того, все-таки тех процессов, с которыми мы сталкиваемся сегодня, и, ну, порой хватаемся за голову и так далее, вот то, что там, не знаю, боязнь, например, сделать ошибку у современных студентов, вообще у детей, которые заточены под систему ЕГЭ, есть большой страх допустить ошибку, сказать что-то неправильно. Я, например, на занятиях по литературе, мне это отдельная совершенно статья обязательная, когда я им первые занятия каждый раз проговариваю, что в литературе не бывает правильных и неправильных ответов. Они могут быть обоснованными и необоснованными. Поэтому там, давайте учиться вместе думать, размышлять и так далее. Но вот с этим страхом сделать ошибку. Что можно, как вот можно в этом смысле родителям помочь, чтобы они со своими детьми параллельно
тоже,
занимались,
во-первых,
работали?
Самим перестать жить в нескончаемом чувстве вины, разрешить и дать и себе, в первую очередь, право на ошибку. И человек ошибающийся – это человек неплохой. И вообще уже в конце концов разделить плохой – хороший, и виноватый – невиновный, и ошибающийся. Это все совершенно разные вещи. То есть на самом деле вообще понять, что злые дни таких принципиальных, их практически нету. Да? Что чаще всего, даже если мы делаем что-то плохое, мы это делаем не потому, что мы хотим зла, мы хотим как лучше. Другое дело, что у нас получается как всегда. Получается это как всегда у нас очень часто из-за того, что мы не слышим для того, для кого мы это делаем. Да, когда я хочу вам сделать приятно, я приношу вам, не знаю, киви, потому что оно мне нравится, а у вас на него аллергия. Ну, можно на меня обидеться, а можно вот не заметить, а можно мне было заранее спросить. Ну, то есть ошибка – это вещь исправимая. Да, и опять вам карты в руки, да, что такое раскаяние? И это же не посыпание голову пеплом, не пойти повеситься.
Это перемена ума.
А это да, и это понимание, что ты сделал, почему, из-за чего это получилось, для того, чтобы просто потом дальше не делать этого, а не для того, чтобы всю оставшуюся жизнь ходить в веригах.
Нет-нет, это называется перезапустить внутри себя эту программу, матрицу поменять и больше так не делать.
То есть понять опять. А для того, чтобы понять, нужно время, а нужно подумать. Вот и все.
Елена Михайловна, мы тут в этой студии не раз уже о языке говорили, и от ваших коллег получали такие советы, например, что можно читать словари и таким образом расширять свой словарный запас, узнавать, какие есть синонимы у разных слов. Есть, там, я не знаю, словарь паронимов, словарь антонимов, словарь чего угодно можно найти, и если его читать, то тогда, соответственно, мы каким-то образом обогатим свой собственный язык и внесем посильную лепту в то состояние языка, которое мы имеем на сегодня. А что вы думаете о таких практиках? Может быть, вы бы что-то тоже посоветовали?
Почему бы и нет? Нет, ну, можно делать это, главное, зачем?
Вы себе серьезно представляете людей?
Ой, вы знаете, я знала...
Которые просто читают словари, как
знала одного
литературу.
6-летнего мальчика, который конспектировал словарь Брагауза и Фрона.
Это единицы.
Ну, да.
Ну, в общем, массе людей
мальчик
не будут читать словари.
Мальчик стал депутатом Мосгордумы.
И задумываться...
Между прочим, когда вырос... Нет,
и задумываться над сохранением русского языка, но это...
Нет, ну, наверное, если это преподаватель русского языка, который задался целью, вот он выучил старательный ученик, он очень хочет стать не только старательным, но и хорошим. Наверное, ему эта практика вполне может пригодиться. Хотя мне-то кажется, что словари обязательно надо иметь. И это, кстати, еще один навык, которого практически нет у наших детей. Умение пользоваться словарями и справочниками.
А почему у них его нет? А, потому что есть Википедия.
А Википедия, ну, Википедия тоже, в общем, справочника что-то может подсказать. И хотя, конечно, всегда студентам говорю, что Википедия врет очень много, да. Но некогда, потому что. Потому что некогда это все делать, потому что все бегом. А сесть, залезть в словарь, полистать. Это слово в него поиграть. Вот еще, кстати, одно очень важное слово, которое совершенно не существует в нашей школе. Игра. Вот я детям все время, студентам говорю, ребят, вы должны играть в синонимы, в антонимы, в переделку слов одно другое. Нужно писать эти самые буриме, шарады, не знаю, стихи по строчкам, заворачивая в бумажку, сочинять стихи в каком-то определенном ритме, писать рассказы из слов первых попавшихся. Вот взять, открыть словарь, выписать 5 слов и написать про это стихотворение. Творение, не знаю, гекзаметром. Да, вот делать эти игры, соревноваться в этом, играть в это во все, для того, чтобы опять перестать жить в мире памятников, в мире чугуна. Язык – это инструмент, да? Мы им думаем. В этом году студентам-первокурсникам я спросила их, что такое язык. Они сказали, это средство коммуникации. Тут же все. Я спросила, а еще что? И все.
Ну, да.
Играть язык живой.
Вы сказали
придумывать
сейчас...
слова.
Вы про игру сказали, а я вспомнила, как мы в школе упражнялись, когда писали рассказы на одну букву. То есть все слова должны начинаться на одну букву. Я тогда, помню, вычислила, что проще всего на букву О писать и на букву П.
Да.
Потому что как-то много слов попадается и существительных, и глаголов, и предлогов, что важно, потому что предлоги дорогого стоят в подобных вещах.
Да.
И тогда как-то, ну, более или менее, вот что-то... Вообще голова начинает действительно по-другому работать. Я сейчас вспоминаю, как это... Да, спасибо вообще, что вы напомнили про такие штуки.
Ну, потому что играть, потому что человек же, он же играющий еще. Мы же такие серьезные, мы когда учимся, мы все очень серьезные. У нас тут вот насупленные брови, напряжённые. А что можно сделать, когда мышцы все напряжены? Ну, надо расслабиться, надо играть, да, и к языку надо относиться опять не как к памятнику, не как к булыжнику, который вот такой вот лежит на дороге, и ничего с ним не сделаешь. А он гибкий, пластичный, он живой. Опять, есть потрясающая совершенно такая старая книжка, она существует, но это обращайтесь к ней, есть Чуковский. Да, «Живой как жизнь», кажется, называется эта книжка о русском языке. Да, и книжка от 2 до 5. Ну, классика абсолютная, она не теряет значения никак. Да?
Здесь, знаете, вот это словосочетание «носитель языка», оно же может быть рассмотрено с разных сторон, и поскольку носитель, значит, человек, который носит. То есть не только тот, который владеет, но и тот, который носит. А носить можно по-разному. Можно, конечно, завязать бантиком, можно завязать, я не знаю, можно взять в руку, можно повесить на плечо, можно... Ну, носить можно действительно очень по-разному. И если мы носители языка, мы имеем полное право с нашим языком упражняться и играть как нам угодно.
Отдавая себе отчет в том, что мы сегодня играем, да? А вот сейчас мы с вами серьезно, а вот сейчас мы с вами про глубокое, а вот сейчас мы с вами про высокое, а сейчас мы с вами про этот предмет, мы его осваиваем, мы его мнем, и он нас мнет, и мы привыкаем, да, так как скульптор привыкает к глине, да, для того, чтобы вот ее лепить и из нее делать, творить.
Вот, кстати говоря, когда дети начинают писать стихи, многие ведь начинают писать стихи, mm-hmm. мне кажется, это тоже такая форма освоения языка.
Безусловно.
Попытаться его почувствовать. Причем почувствовать не только на слова, на вкус, на цвет, на запахи на какие-то. Безусловно. Потому что у слов могут быть свои какие-то ароматы. И цветовые гаммы разные. И вот этот ассоциативный ряд, мне кажется, он тоже ведь очень важен. Если в ребенке это вовремя как-то, ну, я не знаю, его подтолкнуть, может быть, или вместе с ним сесть. Лучше всего, наверное, вместе с ним сесть и попытаться какие-то такие вещи.
Ну, так если тебе самому интересно, а не ты садишься исполнять очередное задание. Если у тебя опять очередной, значит, крестик, который ты должен поставить, ты должен позвонить маме, не знаю, сварить щи, написать диссертацию и прочесть 3 страницы с ребенком опять мучительно.
Вот слушают нас сейчас родители, которые с работы едут домой и думают, ну а как? Вот а как это? Вроде бы, да, действительно, все понимаю и хочу. Но когда? Ведь там сейчас в 7 вечера закончилась работа, у кого-то она и позже заканчивается. Пока по пробкам проберешься, пока доедешь.
8:30, считай.
Там накормить бы ужином и уроки бы успеть проверить. И как с этим быть? И как вот, и в какое место своей жизни можно впустить эту игру?
Я думаю, что всегда можно. Я думаю, что все равно есть всегда в этой жизни мгновение, в которое нужно отпустить эти все «надо» и почувствовать себя самим собой.
Вот не помыть посуду, например. Посвятить время.
Нет? Ну, а почему нет? Почему не оставить эту посуду на завтра? Ну, ничего с ней не случится. И даже если ночью придет таракан один, то потом, в общем, с ним можно договориться. Ну, да, нельзя жить все время под дамокловым мечом.
Как я с вами согласна?
Ну, потому что, ну да, а дальше будет еще хуже. Мы же сами себя загоняем в эти бесконечные «надо». И потом, не забывайте, это тоже про русский язык. Смотрите, мы же что-то делаем, да, и то, что нас заставляет действовать. Всего-навсего у нас есть 2 глагола про это. «Я хочу» и «я могу». А дальше у нас все нет ни глаголы. Дальше мы все описываем про то, в каком состоянии мы находимся. Мы описываем: я должен сделать то-то.
Или надо. Или что-то.
Это еще круче, потому что я должен — это описание меня. А мне надо — это вообще описание кого-то. То есть, в общем, ну, когда-то себе сказать: я хочу поговорить со своим ребенком. Я своего ребенка родил не для того, чтобы он на старости лет мне подавал, жевал хлеб, да?
А может, самому нечем будет?
Конечно, да.
Жевать.
Ну, пусть тогда мы это и будем иметь.
Да, это нам еще Пушкин написал. Он уважать себя заставил, а больше выдумать не мог.
Вот.
Да-да-да. А потому что это же чудо. У меня родился ребенок. Да, и посмотреть на это чудо-то.
Спасибо вам за этот разговор. Философский. И знаете, как говорит мой чудесный друг Павел Брюн, повторяя другого своего друга, он рассматривает слово «лингвист» как краткую форму прилагательного. То есть человек очень лингвист. Вот мне кажется, что это начало такой игры, может быть. Можно и с этой стороны тоже зайти. Спасибо вам, Елена Михайловна, что вы очень лингвисты,
спасибо.
Лингвиста, и за то, что вы поделились с нами сегодня этой радостью переживания языка и чувствования его, вот этого осмысления.
Спасибо вам, что слушали.
Это была программа «Светлый вечер» на Радио Вера. Ее подготовили и провели Владимир Емельянов и Алла Митрофанова. А беседовали мы сегодня с Еленой Грищенко, редактором и преподавателем ГИМО. Спасибо за внимание. До новых встреч.
До свидания.
«Светлый вечер» на Радио Вера.